А с новостями нас познакомила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 25 апреля, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Съезд «Справедливой России». Возможно ли объединение партии с коммунистами? Акция «Георгиевская ленточка», парад и российские телеканалы. Городская тема – реконструкция исторических зданий Петербурга. Как меняется город на Неве? Подробно об этом. А также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей, науки – все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы. На открывающемся сегодня съезде партии «Справедливая Россия» одним из центральных будет вопрос объединения эсеров и КПРФ. Об этом сообщает независимая газета, ссылаясь на источник в Государственной Думе. Согласно этой информации, уже идет активное обсуждение фигуры руководителя вновь образуемой структуры. При этом сами лидеры «Справедливой России» и КПРФ опровергают возможность такого слияния. Имеют ли эти сообщения какое-то основание? Наш корреспондент Карен Агамиров побеседовал на эту тему с вице-президентом Центра политических технологий Алексеем Макаркиным и руководителем независимой общественной организации Центр политической информации Алексеем Мухиным.
К информации от источников, наставляет Алексей Макаркин, следует относиться максимально осторожно.
Это надо проверять и перепроверять. Вот, значит, ситуация «Справедливой России». Ну как они могут объединиться с КПРФ? Это оппоненты. Противники, конкуренты. На ходе прошлой избирательной кампании они прямо друг с другом конкурировали. Это раз. Второе. КПРФ – это партия оппозиционная. Пускай там с оговорками, пускай она там понимает возможности критики, пределы критики, пускай она умеренно оппозиционная. Ну, а это оппозиция, же это реальная оппозиция. А «Справедливая Россия» – это партия, которая была создана при покровительстве власти, при покровительстве Кремля. Это партия, никак не являющаяся оппозиционной. Они не критиковали президента. Они сейчас вряд ли будут критиковать правительство, потому что этот же президент, который сыграл огромную роль в создании «Справедливой России», сейчас будет премьер-министром. Это не оппозиция, это союзник власти. Поэтому вряд ли возможно здесь говорить о объединении. Есть еще проблема. Что у коммунистов и у «Справедливой России» есть свой избиратель, у тех и у других. Но избиратель коммунистов, он ярко выраженный оппозиционный. Он, как раз, востребует оппозиционность. И он востребует коммунистичность. Он очень идеологичен. То есть у коммунистов имеется своя идеологическая составляющая в электорате. Именно тех, кто голосует за коммунистов, потому что это преемники КПСС. И имеется радикально оппозиционная составляющая. Они частично пересекаются, кстати, друг с другом. А посмотрим на электорат «Справедливой России». Ну, где там идеологические коммунисты? Они там просто отсутствуют. Ну, где там представители радикальной оппозиции? Они там тоже отсутствуют. Электорат «Справедливой России» – это избиратели, которые ушли от коммунистов. Которые когда-то голосовали, наверное, за КПРФ или за какие-то другие организации в течение там, 90-х годов. Но они в них разочаровались. И они стали искать альтернативу. Тогда значительная часть их сторонников пришла к эсерам. Но они не находятся в радикальной оппозиции по отношению к Кремлю, к власти. То есть это совершенно разные электоральные группы. Кстати, обратим внимание на то, что «Справедливая Россия» меняет символику. В ходе прошлой избирательной кампании у них был красный флаг. Теперь они от него отказываются. А то, что их действительно стали символику идентифицировать символикой КПРФ. А они этого не хотят.
Алексей Владимирович, вот вы сказали, что партия «Справедливая Россия» – это союзник власти. Но Миронов опять подчеркнул, мы были, есть и будем в оппозиции. У «Единой России» консервативно-либеральная идеология, а у нас социал-демократическая.
Вот, давайте обратим внимание, в оппозиции кому? В оппозиции президенту? Нет. В оппозиции президенту, который станет премьером? Нет. В оппозиции избранному президенту? Да, они поддерживали его кандидатуру на президентских выборах.
Что вы думаете о перспективах лидера партии Сергея Миронова? Первый заместитель главы Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству Александр Москалец сказал, на вопрос ответил, возможно ли создание в Думе коалиции единороссов и эсеров? Да, возможно, но без Миронова только.
Здесь основные решения Раньше принимал один человек, это президент. Теперь будут принимать два человека, президент и глава правительства. Но в случае ухода Миронова с поста главы «Справедливой России», в чем я, кстати, очень сомневаюсь, перспективой партии будет постепенная аннигиляция, инкорпорирование ее в состав партии власти «Единой России» на условиях «Единой России».
Размышляет вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. А вот руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин полагает, что объединение «Справедливой России» и КПРФ – это не пустой звук.
«Справедливая Россия» и ее руководство находятся сейчас в сложных условиях. Политический момент очень тонкий. Дело в том, что место партии власти, пропрезидентской партии, сейчас остается вакантным. Так как «Единая Россия», переходя под крыло Владимира Путина, становится проправительственной, пропремьерской партией. И в этой связи у «Справедливой России» открываются очень интересные политические перспективы. И ей необходимо очень серьезно увеличить политический вес. Поэтому старый проект об возможном объединении с КПРФ и возник. Возник он, кстати, на противовесе с предложением Бабакова о коалиционном соглашении с той же «Единой России». Для того, чтобы «Справедливая Россия» и «Единая Россия» объединились в будущем, тоже нет никаких политических препятствий. Но это проект господина Бабакова. А вот Сергея Миронова проект, это объединение с КПРФ, это является рискованным политическим маневром. «Справедливая Россия» рискует потерять вообще всяческую политическую форму. Доходит до того, что в руководстве «Справедливой России» на полном серьезе обсуждаются планы предложить Дмитрию Медведеву вступить в «Справедливую Россию» или возглавить ее. Все это похоже на истерику в преддверии съезда.
Каковы перспективы лидера «Справедливой России» Сергея Миронова?
Сергей Миронов, несмотря на то, что он демонстративно говорит о том, что его партийное лидерство – это общественное нагрузка, которую он тянет по неволе. Тем не менее, судя по всему, Сергей Миронов нашел вкус в том, чтобы быть партийным лидером. И при этом он довольно умело аппаратными ходами выключает, скажем так сказать, своих возможных потенциальных противников или соперников, или конкурентов. Вот сейчас на грядущем съезде, скорее всего, будут разбираться с Бабаковым, который, судя по всему, в «Справедливой России» рассматривается как агент влияния Суркова.
Дмитрий Медведев, скорее всего, будет на этом съезде. Как вы думаете, если он выступит, то вот что он может сказать «Справедливой России»?
Ну, вот это голубая мечта «Справедливой России», чтобы Дмитрий Медведев, будущий президент Российской Федерации, возможно, возглавил или как-то поучаствовал в становлении «Справедливой России» или повысил ее политический вес. Здесь есть объективные причины. Как известно, «Справедливая Россия» сейчас ничья партия, потому что Путин определился с политическим выбором, он теперь опирается на «Единую Россию». «Справедливая Россия» в этой связи готова предложить Медведеву те услуги, в которых ему отказано со стороны «Единой России». И уж действительно речи о вступлении Медведева, возможности вступления Медведева в «Справедливую Россию» сомнений просто не возникает. Я думаю, что партийцы с большим удовольствием будут предлагать ему и такой вариант.
Подвел черту руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. «Справедливая Россия» открывает свой очередной съезд. Карен Агамиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг встретится сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным и избранным главой государства Дмитрием Медведевым. Читинский суд продлил до 2 августа срок содержания в следственном изоляторе совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева. Государственная дума России обсуждает закон, благодаря которому будет расширен перечень оснований для закрытия средств массовой информации. В столице Ингушетии, Назрани, совершено несколько нападений. Убит брат депутата Республиканского законодательного собрания, ранены два милиционера. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио «Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые его темы. Кукольные театры, театры на золотой маске и конфликт в театре имени Образцова. Сборник трудов Владимира Кобрина «Опричнина. Генеалогия антропонимика». Фестиваль «Орликин» в Петербурге. «Жизнь прекрасна». Выставка фотографий архива журнала «Огонек». И работы Сальвадора Дали из частной коллекции представлены в Липецке. Ведет программу Марина Тимашева. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора центральных российских газет, поэтому в студии мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Комментарии относительно российско-грузинских отношений и Комментарий к итогам заседания Совета Безопасности ООН сегодня на первых полосах российских газет. Ознакомите?
Да, как выяснилось, это об этом сообщает газета «Время новостей», Россия и Грузия остались довольны совбезом ООН. Экстренное заседание совбеза, состоявшееся в ночь на четверг по московскому времени, посвященное российско-грузийским отношениям, неожиданно удовлетворило обе стороны. Хотя совбез никаких решений принимать не стал. Грузия обратилась в Совет Безопасности с просьбой оценить агрессивную политику России, которая выразилась, по мнению Тбилиси, в обнародованном 16 апреля решении оказывать поддержку непризнанным республикам Абхазии и Южной Осетии. История с уничтожением над Абхазией грузинского самолета-разведчика 20 апреля лишь подлила масло в огонь. В Тбилиси заявили, что беспилотный разведчик был сбит ракетой, выпущенной с российского истребителя МиГ-29. Перед началом заседания Совета Безопасности ООН, грузинские представители распространили видеозапись, якобы зафиксировавшую момент атаки российского истребителя на беспилотник. Постпред России при ООН Виталий Чуркин после заседания совбеза заявил, что в соответствии с международными соглашениями грузинский разведчик не должен был появляться в небе над Абхазией. Российский дипломат посетовал, что представитель Грузии и один из членов Совета Безопасности попытались интерпретировать дело таким образом, что Грузия чуть ли не имеет права осуществлять такого рода пилоты. Полеты беспилотных летательных средств над зоной конфликта. Пришлось строго отдернуть их, сказав, что это, по сути, провокационные заявления, которые ни к чему хорошему не приведут. Российский постпред сообщил журналистам, что дискуссия в совбезе была полезной, поскольку она позволила Москве разъяснить свои решения о показании помощи населению Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси же считают, что Москва получила весомый отпор со стороны Запада. Госминистр Грузии по реинтеграции господин Якобашвили напомнил, речь идет о США, Великобритании, Германии, Франции, который имеет значительный вес.
Ну, есть еще одна тема. Давайте несколько минут уделим ей. В Олимпийском Сочи впервые чуть снизились цены на недвижимость. И газеты уже знают, в чем дело.
Да, издание «Коммерсант», заголовок «Сочи вводят за снос. Олимпийские стройки держат рынок жилья в неизвестности». О снижении цен за последний месяц примерно на 3% говорят риэлторы, работающие в приморском городе. «Мель недвижимость», городской риэлторский центр города Сочи и ВСК Групп. С начала года наблюдалась стабилизация, а теперь пошел медленный откат цен. Это связано со снижением спроса, комментирует старший консультант МИЭЛЬ в Сочи Георгий Дауров. По словам гендиректора компании «Винсент Недвижимость», он работает на рынке Сочи, Эдуарда Филиппова, в марте-апреле наблюдается спад спроса на новостройки. Основная причина падения цен – это отсутствие официальных данных, какие объекты будут сноситься в ходе подготовки Сочи к Олимпиаде 2014, признают эксперты. Люди боятся вкладывать в недвижимость, так как концепция строительства олимпийских объектов и инфраструктуры, как, например, дорог в центральной части Сочи, не утверждена. Неизвестно, какие дома могут попасть под снос, поясняет руководитель департамента развития Покров Максим Бабенко. Но риэлторы отмечают, что стоимость жилья на сочинском рынке недвижимости достигла своего максимума, что вместе с неразберихой, с генпланом города и будущей олимпийской стройкой не позволит ценам расти такими же темпами, как последние 10 месяцев.
Мумин, большое спасибо за обзор центральных российских газет. Ну а в студию вновь пришел Алексей Кузнецов. Это означает, что сейчас мы сначала коротко поговорим о новостях спорта, а затем подробно о Кубке УЕФА и выступлении петербургского «Зенита» в погоне за этим почетным трофеем.
Доброе утро еще раз. В начале о хоккее все же. Кубок Стэнли начались матчи второго круга. Монреаль сегодня выиграл у Филадельфии 4-3, добившись победы в овертайме. Российский форвард Монреаля Алексей Ковалев забросил две шайбы. Счет в серии 1-0. Такой же счет и в серии Детройт-Колорадо. Детройт забросил сегодня 4 шайбы, Колорадо 3. Один результативный пас на счету россиянина Павла Датюка. Два российских теннисиста вышли в четвертьфинал турнира в Монако серии Мастерс. Николай Давиденко победил Филиппа Кольшрайбера из Германии. Игорь Андреев нанес поражение Николасу Альмагро из Испании. И теперь в четвертьфинале Давиденко и Андреев сыграют друг с другом. И, наконец, футбол, Кубок УЕФА. Два полуфинальных матча. Первых полуфинальных прошли вчера. В Мюнхене Бавария принимала санкт-петербургский «Зенит». Ничья 1-1. А в Глазго Глазго Рейнджерс играл с итальянской «Фиорентиной». Также ничья со счетом 0-0.
Алексей, ну, результат первого полуфинального матча для петербургской команды, для «Зенита», наверное, можно все-таки считать положительным, несмотря на заявление о том, что «Бавария»
Баварии все равно играть на своем поле или на чужом. Ну, а как вы, как футбольные эксперты, оценивают игру питерцев?
На мой взгляд, «Зенит», особенно в первое время, в первые минут 15-20, несколько растерялся и просто стартовый натиск Баварии не сумел сдержать, пропустив гол, правда, с необязательного пенальти. Но предсказывали перед матчем, что Бавария именно так играет в начале игры, минут 20 очень агрессивного натиска, как, замечу, в свое время хоккейный ЦСКА еще в советские годы, а затем дальше можно уже как-то разбираться на поле хладнокровно. Я бы сказал вот...
Как? Тактика быстрого гола.
Ну, по крайней мере, на нее многие рассчитывают. Баварии вчера это удалось. А ей, я помню, не удалось днем ранее Манчестер Юнайтед. Я думаю, что Бавария в целом по игре, конечно, была сильнее «Зенита», но это, конечно, не та Бавария, которая была, например, в середине 70-х годов прошлого века, когда киевская «Динамо» играла с ней в Суперкубке и дважды обыграла. Сейчас в Баварии более разношерстный состав игроков. Стилистического единства, честно говоря, я особо не ощутил. Скоро поменяется тренер в Баварии, вот Марк Хитцфельд уйдет этим летом. И, конечно, Баварии хотелось бы преподнести уходящему тренеру кубок, но думаю, что все-таки «Зенит» по игре способен состязаться. Если бы не один очень важный фактор. В питерском матче, в ответном, в Баварии будет играть дисквалифицированный вчера Лука Тони, главный форвард, а в «Зените» не будет играть, получивший вчера лишнюю желтую карточку, Андрей Аршавин.
Да,
так
и...
что этот фактор, я думаю, может стать решающим.
И Радок Ширл тоже не будет принимать участие.
Да, к тому же и это. Один из сильнейших защитников, да.
Ну и каков прогноз ваш на состав финала?
Я давно этот состав предсказал. Бавария, Фиорентина, по-моему, эти команды на голову выше всех остальных участников этого турнира. Но «Зенит», конечно, имеет все шансы побороться.
Спасибо, Алексей Кузнецов. Это были новости спорта. Следующая тема нашей программы. Накануне в России началась приуроченная ко Дню Победы третья акция под названием «Георгиевская ленточка». А войска московского гарнизона провели последнюю полномасштабную репетицию парада Победы в Подмосковье перед репетициями на Красной площади. Российские телеканалы осветили начало этих событий или вообще осветили эти события в духе Голливуда, считает наш корреспондент Елена Фанайлова.
Средства массовой информации сообщают о 100 тысячах единиц бронетанковой техники, более 30 самолетах и вертолетах, 8 тысячах военных, которые примут участие в параде, о демонтаже троллейбусных и трамвайных путей на подходах к Красной площади. Программа «Вести» сегодня показала репортаж без единого человека, зато с устрашающей в духе копполовского апокалипсиса летящими на зрителя вертолетами. Сообщалось, что бомбардировщик Су-134 тоже примет участие в параде и что такого состава летных машин не было на параде 18 лет. Я спросила у трех мужчин, как простым россиянам следует это понимать. Первым отвечал писатель Захар Прилепин, командир отделения ОМОН во время Второй чеченской кампании, главный редактор нижегородского издания «Новой газеты».
Вот несмотря на то, что 9 мая для меня, как для всякого нормального и разумного русского человека, праздник святой, вот несмотря на все это, уже давно, уже не помню сколько лет, но не первый год, накануне этого праздника у меня возникает ощущение, что вот этот мой личный праздник и праздник, который празднует мое государство, это какие-то два разных праздника. В эти дни я не включаю телевизор, потому что во всем этом есть и привкусы пошлости неистребимые, и абсурда, и какого-то бесстыдства. И я замечательно отношусь ко всем тем людям, которые в этот замечательный день георгиевские ленточки закрепляли на автомобилях. Я, правда, не очень понимаю, почему именно георгиевские ленточки, какое они имеют отношение именно к 9 мая. И потом мне все-таки бы хотелось, чтобы мы проявляли в единении куда в более серьезных вещах, например, в вещах, касающихся социальной сферы и жизни вот тех самых ветеранов, которым, дай бог еще здоровья, которым приходится жить вот в нашей несчастной стране. Вот если мы тут проявляли бы такую бодрую солидарность, как наши автолюбители, это было бы куда веселее. А что касается подготовки к масштабным празднествам, то мне все-таки, как человеку не чуждому российской военщине, мне кажется, это все несколько смешным, потому что любой специалист прекрасно знает о состоянии российской армии сегодня. И чтобы они там сегодня в эти дни не демонстрировали на Красной площади, понятно, что все это стыдные муляжи, за которыми давно уже нет того величия армии и флота, благодаря которому в том числе мы выиграли эту самую страшную в мировой истории войну.
Удивительно похожей на реакцию Захара Прилепина оказалась реакция поэта и журналиста Льва Рубинштейна.
Праздник 9 мая для меня, по крайней мере, всегда встает вопрос, что именно мы празднуем. И этот вопрос возникает вот на протяжении вот всех лет, что я помню эти празднества. Для одних это одно, для других другое. Я с детства знаю, что этот праздник был праздником поколения моих родителей, которые просто пережили войну. Там отец воевал, мать была в эвакуации, попадала под бомбежки и так далее. Для меня до сих пор понятно, чем для них был этот праздник. Потом отношение к празднику менялось. Его беспрерывно пытались узурпировать всякие соответствующие власти, в соответствии с собственными амбициями и с политической конъюнктурой. Что происходит сегодня, мне кажется, на сегодняшний день я явно ощущаю реакционную сущность вполне вот этого празднования. Не самого праздника, не даты, разумеется, а вот что они хотят выжать из этой даты. Они снова хотят показать зубы, показать миру, кто в доме хозяин. Они снова хотят показать, сколько у нас танков и самолетов. Это уже когда-то было, это было при Хрущеве, потом при Брежневе, потом это исчезло, и на какое-то время праздник приблизился хотя бы эмоционально вот к тому, о чем я говорил вначале.
Это был Лев Рубинштейн, теперь руководитель аналитического Левада-центра, социолог Лев Гудков.
В самом праздновании Дня Победы нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это ритуал памяти, с одной стороны, о павших, с другой стороны, это воплощение национальных ценностей, победы, торжества и избавления все-таки от фашизма, от страшной угрозы. Дело не в этом. У каждого народа есть подобные праздники. Что, мне кажется, отталкивает, это, конечно, эксплуатация властью вот этих чувств, мобилизация коллективного восторга, коллективного единения, чувство превосходства над всеми и объединение всех вокруг власти, энтузиазма, провокации, для того, чтобы замазать все мерзости нашей жизни, нашей сегодняшней жизни, для того, чтобы снять действительно неуважение к ветеранам, отсутствие памяти о мертвых, о павших, и главное, закрыть, перевернуть всю страницу, связанную с преступлениями власти, и старой, и новой. Именно это вызывает, на мой взгляд, отвращение. А игра мускулами, которая на параде будет, видимо, продолжаться, она должна только мобилизовать и внушать, вот, поддерживать это чувство превосходства, спеси имперской и прочее.
Говорил социолог Лев Гудков, руководитель аналитического Левада-центра. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов повтор программы «Время гостей». Ее тема. В Москве прошли историко-литературные чтения под названием «Прогулки с Андреем Синявским». В программу «Время гостей» была приглашена редактор и издатель журнала «Синтаксис» Мария Розанова, вдова Андрея Синявского. Провел программу мой коллега Владимир Бабурин. Ну, а во второй части нашей программы вы услышите репортаж на такие темы, как годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, новости двух мегаполисов и новости науки. Городская тема сегодня о том, какая судьба будет у исторических зданий Петербурга, в частности, у зданий Синода. Вот эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг встретится сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным и избранным главой государства Дмитрием Медведевым. Среди обсуждаемых тем соблюдения прав человека и свободы слова, проблемы ксенофобии и расизма. Читинский суд продлил до 2 августа срок содержания в следственном изоляторе совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева. В начале недели аналогичное решение было вынесено в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Госдума России обсуждает сегодня закон, благодаря которому будет расширен перечень оснований для закрытия СМИ. В подготовленных представителями «Единой России» поправках предлагается запретить средствам массовой информации распространять, цитата, «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица или подрывающие его репутацию». В ингушском городе Назрань совершено несколько нападений. Убит брат депутата Республиканского законодательного собрания, ранены два милиционера. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что будет добиваться поддержки Запада в вопросе о замене российских миротворцев в Абхазии международными силами. Саакашвили заявил в Тбилиси на встрече с иностранными послами, что российские миротворческие силы в регионе становятся фактором риска. Соединенные Штаты заявили, что Северная Корея помогла Сирии тайно строить ядерный реактор, не предназначенный для мирного использования. Сирия отрицает эти сведения, называя их фантазией. Корреспонденту канадской газеты Globe and Mail Джейн Армстронг на этой неделе было предписано покинуть Чечню. Официального решения о выдворении ей не предъявили, сообщает Интерфакс. У канадской журналистки имелось разрешение на работу в зоне проведения контррассической операции, однако оно было у нее изъято, как заявили сотрудники правоохранительных органов, по подозрению в том, что оно является поддельным. Брюссель снял ограничения на полеты в страны Евросоюза 13 российских авиакомпаний.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его нам представила Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Цыренков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Вторая часть нашей программы. На Украине в преддверии 22-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения открыли первое хранилище для ядерных отходов. А в Верховной Раде состоялись парламентские слушания на тему Чернобыля. Подробности у нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Проблемы, связанные с последствиями Чернобыльской катастрофы, украинские парламентарии и ученые традиционно обсуждают накануне печальной даты. В конце минувшего года Верховная Рада ввела уголовную ответственность за перемещение из Чернобыльской зоны каких-либо материалов без предусмотренного законом разрешения и проведения дозиметрического контроля, говорит депутат от блока Юлии Тимошенко Владимир Яворивский.
Кто мог подумать, что с этой зоны...
Кто бы мог подумать, что с этой зоны вывезут почти весь металл, а на рынках из загрязненных территорий для торговли будут свободно вывозить лес, рыбу и грибы. Тем, кто пытается таким образом заработать, грозит до 7 лет заключения. Генеральная прокуратура Украины возбудила несколько чернобыльских уголовных дел и в ближайшее время обещает передать их в суд. Между тем, украинские власти заявляют о необходимости активного использования территории зоны отчуждения. Об этом сказал, выступая с парламентской трибуны, и академик Евгений Саботович.
В зоне 800 квадратных километров выведено из хозяйственного пользования на 200 тысяч лет, вы себе можете себе представить. Эту территорию надо использовать теми же ядерными производствами. Поэтому давайте все, что у нас связано с этим, с ядерным, мы вывезем туда в зону.
В минувшую среду на Чернобыльской АЭС при участии президента Украины Виктора Ющенко состоялась церемония открытия первой очереди комплекса «Вектор». Этот объект предназначен в основном для переработки и хранения радиоактивного мусора, который сейчас разбросан по всей зоне отчуждения. В планах на будущий год строительство еще двух ядерных могильников, в том числе и для отработанного топлива с Чернобыльской и других украинских атомных электростанций. Треть территории Чернобыльской зоны не пострадала от радиации. На этой территории можно выращивать такие культуры, как, например, рапс, и здесь же производить из него биологическое топливо.
Мне кажется, что основное, что нам нужно делать, заставить зону работать на Украину.
С этими словами академика Евгения Саботовича согласны и украинские экологи. Однако у них вызывает тревогу строительство вокруг ЧАЭС ядерных могильников.
Туда будет возить через Украину со всех станций вот это все топливо. Это очень плохо, потому что наши железные дороги очень непредсказуемы. И будет как вот с той аварией с фосфора. Но это будет намного больше авария. Кроме того, Тополь-Еси там очень такой регион нестабильный относительно воды. И чуть что там подтопит сразу Днепро, от которого берут воду 70% населения Украины. Есть более лучший вариант. Он в Украине уже опробован. Это строить вот эти вот хранилища ядерного отработанного топлива возле каждой станции.
Считает координатор энергетических программ Национального экологического центра Дмитрий Хмара. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эту тему продолжим опросом из города Кирова. Наш корреспондент Екатерина Лушникова спрашивала у прохожих, нужно ли России строить новые атомные электростанции.
Сложный вопрос, потому что сама система энергообеспечения России, она культурно уже выстроена. С другой стороны, она недостаточна, понимаете?
Ну, это зависит от развития нашей экономики. Если необходимость будет в развитии, нашей электроэнергии, наверное, не хватает. Но только чтобы это были безопасные условия для жизни людей.
Ну, зачем? Это и так, это Чернополь-то. А если выстроят это атомное, ну что, весь город погибнет? людей не будет, верно? Заражено все будет.
Как построят инженера? Это все от них зависит. На то они и поставлены.
Ну, нужно просто
обслуживать. С ними
нужно делать систему безопасности, усовершенствовать. А в плане экологии атомные электростанции превышают гидро АЭС, допустим, газовая АЭС. На порядок выше. КПД у них выше.
Да потому что дешевле электроэнергия. Выработка электроэнергии, затрат экологичнее, чище. Аварии бывают и на тепловых электростанциях. Могут быть и на ТЭЦ. На любом, даже в котельной, если, конечно, не следить за ними.
Статистика показывает, что автомобильные катастрофы превышают авиакатастрофы, ЖД-катастрофы. Чернобыльская АЭС.
Виновата не станция, и виноват персонал.
Молодые специалисты. Холодно к этому отнесся, там, если повысилась температура реактора, причем его на охлаждение. А человека с опытом просто не оказалось на нужном месте.
Вот, и я как была участником этих событий. В тот момент это было похоже на какие-то такие военные действия. Ну, насколько возможно было, те дни были дома, не выходили, а уж держали детей дома. Мы приходилось выходить на улицу, там делать свои дела какие-то. Был дождь этот, были эти овощи, фрукты огромных размеров в то время. Вот, и соответственно, последствия сказываются уже многие годы.
В процентном отношении не так уж и много, как бы так, жертв за этого всего. Пользы больше в какой-то мере. Но это опасная очень атомная энергия для человечества.
Все равно уже шаг в будущее, перспектива. Просто нужно, чтобы ответственнее относились наши проектировщики, наши ИТРы, наши руководители. Если постраховаться от всего, то можно из дома не выходить.
Не знаю. Я вот так не знаю. А где энергию-то будем брать? А реки считаю, реки мелеют.
Я считаю, что не надо. В России хватит запасов нефти и газа. Обойдемся без Чернобыля.
А я считаю,
нам
надо аккуратнее, и тогда
в России никогда аккуратнее не будет.
Ну, зачем так? Нет, я не согласна. Будет когда-нибудь.
Так, жители Кирова отвечали на вопрос, нужно ли в России строить новые атомные электростанции. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве открылся 7-й международный фестиваль комиксов под названием «Коммиссия» в одно слово. Он проходит сразу на нескольких площадках. В обширной программе принимают участие художники из 16 стран. Подробнее о фестивале наш обозреватель Лиля Пальвелева.
Центр современного искусства «Марс», Центр современного искусства «Винзавод» и даже Гоголевский бульвар – все это места проведения фестиваля рисованных историй. У председателя оргкомитета псевдоним под стать веселым картинкам комиксов. Художника зовут Хихус. Ему слово.
У нас существует разрыв гигантский между культурой комикса и комикс-бизнесом. То есть, если у нас люди занимаются бизнесом, единственное, что они могут себе позволить, это бесконечно перепечатывать 15-летней давности Спайдермена. А если это искусство, то это художники издают на свои деньги. Вот наша студия ЛМР, художники скидываются, издают альманах рисованных историй. Как раз мы сейчас номер выпустили к фестивалю. И там просто самые интересные, самые агрессивные, самые социальные художники, которые ничего не боятся.
И какой же тираж?
2000. И они так тихонечко расползаются к выставкам и так далее. Есть несколько смелых магазинов, типа Фаланстера или Билингвы, которые это продают. Но в большие магазины мы никак не попадаем. Они не понимают, что это такое.
А что это такое?
Рисованные истории – это кино на бумаге. Нам абсолютно все равно, как человек рисует. Нам важно, чтобы он был режиссером, чтобы он умел связно, интересно рассказать историю, чтобы она была с большим количеством картинок. При этом мы экспериментируем, как хотим. Я вот все время думал, говорить это или нет. И все равно скажу. У нас несколько работ, галерея побоялась повесить.
Каким соображением?
Ну вот Денис Лопатин из Челябинска. У него, например, такая очень смелая работа, где он предлагает бюллетеням на выборах как абсолютно бесполезной бумажкой переводить ее в полезную. Это уже оказалось слишком смелое. Политическая цензура в нашей стране. И что самое страшное, самоцензура, потому что люди просто понимают, что с ними будет, превратилась в абсолютно обыденные явления.
Как ни смешно, вот у нас испанские друзья, журнал «Эль Живес», их закрывают каждый третий номер, они просто переименовываются в журнал, который закрыли и заново открылся, журнал, который закрылся, потому что нам не разрешают печатать штуки, и все равно открываются тут же и продолжают издавать. Я вот когда читал все это было так понятно, я страшно хохотал. Ну, все что угодно, там сидит иммигрант в депрессии страшный, к нему подходит другой и говорит, а почему ты так расстроен? Он говорит, понимаешь, я вдруг понял, я уже 30 лет в Испании, и у меня ни разу не было тоски по родине. Это самая мягкая из всех политических шуток, которые здесь представлены.
Разумеется, на фестивале представлены не только комиксы, посвященные политике или социальным проблемам. Есть здесь и философские притчи, и рисованные истории для детей. Кстати, Хихус вместе с другим художником Алимом Велитовым 27 апреля проведут так называемый «Детский день». Это будет мастер-класс для юных дарований, а продлится фестиваль вплоть до 11 мая. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Следующая в нашей программе – «Научная панорама». Ее подготовила обозреватель «Радио «Свобода» Ольга Орлова.
Министр энергетики Великобритании Малькольм Уикс заявил, что британские ученые надеются разработать метод захоронения углекислого газа. Великобритания рассчитывает построить электростанцию, продукты сгорания которой будут полностью изолироваться и закачиваться в отработанные месторождения нефти и газа на дне Северного моря. По оценке министра, проект будет стоить сотни миллионов фунтов и начнет работать через 10 лет. Физики из Университета Индианы и Французского атомного центра проанализировали процесс развития транспортных систем в 300 городах мира, среди которых такие крупные центры, как Бразилия, Каир, Лондон и Лос-Анджелес. Ученые пришли к выводу, что транспортные сети развиваются по законам, не зависящим от культурных различий и от местности, в которой расположен город. Развитие дорожной сети напоминает рост прожилок в листьях растений. Основой математической модели стал принцип, который ученые назвали локальной оптимизацией. Согласно этому принципу, дороги всегда строятся так, чтобы эффективно соединить новые районы с имеющейся дорожной сетью. Ученые считают, что полученная модель способна предсказывать развитие транспортных систем в городах мира. Исследователи из Центра регенеративной медицины в Торонто сумели вырастить из эмбриональных стволовых клеток три типа клеток сердечной мышцы. Во время эксперимента подопытные мыши, страдающие болезнью сердца, были пересажены здоровые сердечные клетки, выращенные в лаборатории. Работа сердца животного значительно улучшилась. Британский медик Джереми Пирсон считает, что ученые находятся на верном пути, и в будущем стволовые клетки смогут восстанавливать сердце человека. По сообщению природоохранных организаций Великобритании, многие виды бабочек, обитающих на Британских островах, находятся под угрозой. Прошлое лето в Британии оказалось необычно дождливым. Это привело к сокращению популяции бабочек. Согласно имеющимся прогнозам, наступающее лето будет более сухим, и бабочки смогут восстановить свои популяции. Но специалисты предупреждают, что в прошлом году весенний прогноз на лето тоже был оптимистичным, однако не оправдался. Кроме того, во многих популяциях бабочек численность, возможно, снизилась ниже критического минимума, после которого количество особей уже не может восстановиться. Британский министр биоразнообразия Джоан Радок заявила, что правительство примет необходимые меры для восстановления численности бабочек, но главная надежда все-таки на теплое лето.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Как всегда, напомню вам, что этот выпуск вы можете прочесть и прослушать в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России обсуждает сегодня закон, благодаря которому будет расширен перечень оснований для закрытия средств массовой информации. В столице Ингушетии, Назрани, совершено несколько нападений. Убит брат депутата Республиканского законодательного собрания, ранены два милиционера. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что будет добиваться поддержки Запада в вопросе о замене российских миротворцев в Абхазии международными силами. Соединенные Штаты Америки заявили, что Северная Корея помогала Сирии тайно строить ядерный реактор, не предназначенный для мирного использования. Читинский суд продлил до 2 августа срок содержания в следственном изоляторе совладельца группы Минотеп Платона Лебедева. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг встретится сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным и избранным главой государства Дмитрием Медведевым. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ну а мы переходим к рубрике «Новости Москвы и Петербурга». Как обычно, в начале этой рубрики панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. В Национальном парке Лосиный остров после вырубки 600 деревьев под жилое строительство, разрешенное властями Блашихинского района, возведен забор и выкорчевываются пни, несмотря на заявление Росприроднадзора о незаконности этих действий и возбуждении уголовного дела. В 200 метрах от будущей стройплощадки находится Акуловский гидроузел, один из объектов системы водоснабжения Москвы. Жители прилегающих к парку столичных кварталов в ближайшие дни планируют высадить новые деревья взамен спиленных. Петербург. До 1 мая в городе проведут конкурсы на управление многоквартирными домами. Со способом управления не определились все еще 9% домов. Форму ТСЖ и ЖСК выбрали, соответственно, 25% и 14% жилых домов, а большинство выбрали управляющие компании. В Петербурге их около 90 примерно поровну частных и системы жилкомсервиса. Общая беда – дефицит специалистов по управлению многоквартирными домами и низкие, по мнению экспертов, тарифы на услуги ЖКХ, не позволяющие набрать необходимое число работников для технического обслуживания дома. Москва. Поддержать производителей товаров для детей планирует правительство Москвы, обещая малому бизнесу налоговые льготы, бюджетные кредиты и средства на рекламу. Как заявила руководитель одного из управлений Департамента науки и промышленной политики Раиса Мельникова, в Москве растет производство детской одежды, но конкурировать с китайскими товарами малому бизнесу столицы трудно.
Ежегодно увеличивается число малых предприятий, занятых производством детской одежды, которые активно развиваются и при реализации государственной политики, направленной на стимулирование производства, могут в перспективе достичь высоких показателей не только в росте объема, но и соответствовать уровню качества.
Петербург. Городские власти упрощают правила сдачи в аренду нежилых помещений для малого бизнеса. Списки помещений, подготовленные к аренде имущественным комитетом, по электронной почте направят в Комитет экономического развития, где определят обременение для арендатора, к примеру, кафе-мороженое, химчистка или магазин шаговой доступности. И уже через 2 дня арендные списки будут опубликованы в бюллетене Комитета по управлению имуществом. Москва. Кремацию усопших родственников, по данным предприятия «Ритуал», выбирали 46% горожан. Стоимость захоронения на московских кладбищах минимум 15 тысяч рублей, максимум приближается к 1 миллиону. Городская казна оплачивает захоронение малоимущих по 10 тысяч рублей. В этом году более 20 сотрудников московских кладбищ были уволены за получение взяток. Власти призывают горожан сообщать обо всех фактах вымогательств, обещая уголовное преследование в отношении взяточников. Новости Москвы и Петербурга. 25 апреля. Вера Володина.
Теперь главная тема рубрики. Сегодня у нас репортаж из Санкт-Петербурга. Судьба зданий Синода на площади Декабристов, где должна разместиться президентская библиотека, вызывает у экспертов опасения. Они также утверждают, что серьезным искажением вскоре может подвергнуться облик и многих других памятников старины. В связи с этим упоминаются летний сад и публичная библиотека. Подробнее расскажет наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Первое и, может быть, самое важное нарушение законодательства едва ли не на всех проблемных стройплощадках города – это отказ в предоставлении информации, на которую граждане имеют законное право. Об этом говорили эксперты, поспешившие собраться на экстренный круглый стол в информагентстве «Росбалт», в первую очередь встревоженные полной неясностью того, что происходит со зданием Синода. По неподтвержденной информации, проект реконструкции здания предусматривает радикальные изменения, в том числе установку стеклянного купола. Но ответа на вопрос, так это или нет, заказчик, управление делами президента и исполнитель, компания, ведущая работы, не дают. Неизвестно даже, существует ли утвержденный проект. Если худшие опасения экспертов имеют под собой основания, то стеклянная крыша внутреннего здания намного превысит высоту Синода и непоправимо испортит не только вид самого здания, но и вид на Исаакиевский собор, говорит сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Марголис.
Эта же история возмутительна прежде всего тем, что они, застройщики, я имею в виду, ведут себя, как будто они создают военный оборонный объект под Плесецком, понимаете? То есть никакого доступа. Специалисты туда, и вы запросто не пройдете. И точно такая же история с домом Чичерина на Невском. Попробуйте туда зайти и получить адекватное представление о том, что там творится. И то же самое происходит с домом Лобанова-Ростовского и так далее, и так далее. Так что, чтобы затеять процесс, мы сплошь и рядом не владеем необходимой корректной информацией.
Именно из-за этой обстановки секретности около 80% культурного слоя на территории Синода, скорее всего, потеряно, говорит археолог Светлана Шульгина, занявшаяся раскопками в Синоде практически случайно, когда произошла утечка информации о том, что рабочие наткнулись на остатки стены старого купеческого дома.
На основании распоряжения КАГИОП, которое было выпущено в 2001 году, все земляные работы, которые ведутся с заглублением в слой больше 0,3 метров, должны быть произведены предварительные археологические исследования. То есть, если бы наше управление по делам президента было законопослушной организацией, то тогда в прошлом году они должны были бы обратиться или в Институт материальной культуры, или в Эрмитаж, или к нам в спецпроект реставрацию, цивилизованно заказать эти работы и таким образом дать пример тем людям, которые будут дальше строить. Если бы мы копали вручную, то стены бы сохранились выше, арки мы бы все прочитали, весь план подвала, который сейчас раскапывается, мы бы увидели в целом. В самом Санкт-Петербурге я работала в генштабе, мы там тоже шли за экскаватором. Все то же самое. Насколько я понимаю, это у нас становится традицией.
Проблема сохранения культурного наследия в части археологии с каждым годом становится все тяжелее, говорит руководитель группы археологического мониторинга Института истории материальной культуры Российской академии наук Андрей Субботин.
Закон не соблюдается практически никем. Тот закон 2002 года, который, по мнению специалистов, был относительно хороший, в конце 2006 года был серьезно купирован как раз в части предварительных археологических историко-культурных исследований, которые должна предшествовать строительству. Там вырезали все согласования, в том числе и нашу. Поэтому приходится сталкиваться многократно с тем, что строители в глаза говорят. Вот когда наткнемся на ваш шлем Александра Македонского, вот тогда мы вас и позовем. К великому сожалению, сохранившаяся в законе почему-то недовырезанная статья о том, что историко-культурная экспертиза должны подлежать все участки, подлежащие хозяйственному освоению. Это единственная строка, на которой на волоске висит вся наша деятельность. Тем не менее, строительными организациями, проектными организациями, конечно, воспринимается как несущественно.
В обстановке строгой секретности ведутся и работы в Российской национальной библиотеке. Старой доброй публички против демонтажа исторических интерьеров уже выступили деятели культуры, говорит заместитель директора НИИ «Спецпроект реставрация» Михаил Мильчик.
Официально это называется капитальный ремонт с элементами реставрации. С перепрофилировкой ряда помещений, всем нам хорошо известно, это не обсуждалось с сотрудниками библиотеки, и даже более того, официально не были сотрудники проинформированы, что предполагается сделать. То есть все это предприятие является государственной тайной, и потому для большинства заинтересованных лиц недоступно.
Приглашенные представители властей и заказчиков отсутствовали. Поступок археологов, осмелившихся обнародовать свои находки, всеми экспертами был оценен как акт гражданского мужества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершит программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша».
Театры. Сегодня в Московском художественном театре имени Чехова спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Белая гвардия», режиссер Сергей Женовач. В главных ролях Константин Хабенский, Михаил Поречников, Александр Семчев. В театре имени Вахтангова спектакль по пьесе Мартина Макдонаха «Королева красоты». Его поставил Михаил Бычков. Главные роли исполняют Алла Казанская и Юлия Рудберг. В субботу актеры театра Петра Фоменко Галина Тюнина, Полина Агуреева, Ксения Кутепова, Карен Бадалов, Кирилл Пирогов и другие сыграют спектакль по роману Льва Толстого «Война и мир». А в воскресенье на малой сцене театра «Армии» состоится премьера спектакля по пьесе Валентина Ежова «Соловьиная ночь», режиссер Андрей Бадулин. Концерты. Сегодня в Москву приезжают два известных иностранных режиссера, австриец Гюнтер Нойхольд и американец Джордж Клифф. Первый выступит с симфоническим оркестром имени Чайковского в Большом зале консерватории, где прозвучат сочинения Джузеппе Верди и Александра Цимлинского, а второй будет управлять Национальным филармоническим оркестром России в Московском доме музыки. Здесь в программе редко звучащая в больших залах музыка британского композитора начала прошлого века Ральфа Вуан Уильямса. В субботу в Московской консерватории открывается 7-й Московский пасхальный фестиваль. Оркестр Мариинского театра и дирижер Валерий Гергиев исполнит увертюру «Светлый праздник» Римского-Корсакова и фрагменты произведений Родиона Щедрина. А в воскресенье в спорткомплексе «Олимпийский» сольный концерт британского музыканта, лидера группы Dire Straits Марка Нопфлера. Выставки. В Третьяковской галерее выставка «Сны Пилигрима», рекомендует Лиля Пальвелева.
«Сны Пилигрима» показывают в так называемом выставочном зале в Толмачах, филиале Третьяковки. Здесь прошел уже целый ряд выставок, объединенных названием «Забытые имена». На этот раз из омских музеев и частных собраний привезли 50 картин Николая Мамонтова, участника сибирской литературно-художественной футуристической группы «Червонная тройка». Впрочем, к обофутуристам Николай Мамонтов был недолго. Художник увлекся старинными итальянскими мастерами, и тогда родилась его фантастическая живопись. Это действительно сны пилигрима. Изображения чуть подернуты дымкой, и в ней плывут вечные сюжеты. Венера лежит в классической позе, правда, с попугаем в руке. Клоун с обольстительной танцовщицей. А в 43-м году Мамонтов написал аллегорию «Хан Батый», где завоеватель совсем не монголоидного вида скачет на черном злом коне.
Это была московская афиша. На сегодня 25 апреля и выходные дни. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков, редактор Арслан Саидов. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире повтор программы «Грани времени». Тема этой программы – в каком исходе президентских праймерис в Америке заинтересован Кремль. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в программе «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело Ираклия Акруашвили – еще один симптом весьма неблагополучной политической ситуации в Грузии.
С двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома ставки высоки.
Мы быстро заткнем рот кому угодно, кто хочет нас оболтать.
Ельцин – сердце будущего делового района Екатеринбург.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.